Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро вам всем, где бы вы ни были, добро пожаловать на нашу передачу «Русский мир, проснись». Сегодня у нас 10 мая 2023 года, May 10, 2023. Добро пожаловать, да, мы сейчас в очень-очень странное у нас такое расписание пока, к сожалению, еще никак не... На регулярное мы назад не вернулись, как мы по понедельникам делали, к сожалению, пока еще Эрик, не знаю, не нашел, не подключил еще, к сожалению, вот это сервис, чтобы можно было, как мы делали, напрямую слушать на веб-сайте. Ну, надеемся, давайте помолимся, что как можно быстрее это сделает, и мы опять вернемся назад в наше уже знакомое нам время. День, понедельник, как мы всегда делали, 12 часов дня по нью-йоркскому времени. Ну, а сейчас вот так как получается, я когда хочу записываю, да, и вот понимаете, да, лень подкрадывается, да, и вот то делаешь, что это делаешь, вот у меня это только теперь сейчас третья будет передача, которую я записал, да, после того, как мы приостановили вещание на страничке 247worldradio.com. Веб-сайт работает, все нормально, так что не переживайте, веб-сайт работает, все. Моя электронная почта это Влад, V-L-A-D, 247-W-R, это означает World Radio, W-R, собачка, gmail.com, Влад, 247-W-R, собачка, gmail.com. У нас переведенные на русский язык книги, как вы знаете, «Ватиканские убийцы», Эрика Джона Фелпса, «Ватиканский холокост», «Авра Манхэттена». Что еще у нас из записок или из дневника майора Джордана, написано майором Рейси Джорданом, про ленд-лиз. Потом есть секретные инструкции иезуитов, аббате Леона. Так что, кому интересно, напишите, ну, за, не знаю, маленькая сумма, там за $10, может быть, вам пришлем книжечку, PDF-файл. Я сейчас обрабатываю потихоньку, как вы помните, у меня также YouTube-канал есть, энциклопедия иезуитов, я там читаю, выкладываю книги, я сейчас потихоньку, ну, редактирую, так сказать, ватиканских убийц, там, ну, разные ошибочки орфографические, в принципе, там ничего такого сумасшедшего нет, но, понимаете, более приличное делаю, так сказать, чтобы выглядело более правильно. Ну, если вы помните, мы читаем Библию, мы остались в книге Иеремии, пророк Иеремия, малый пророк Иеремия, 13 глава. Давайте продолжим, дамы и господа. «Так сказал мне Господь, пойди и купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои, и было ко мне слово Господне в другой раз и сказано, возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там в расселине скалы». Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь, встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне, так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так и я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом, моей славою, хвалою и украшением, но они не послушались. Посему скажи им слово сие, так говорит Господь, Бог Израилев, всякий винный мех наполняется вином. Они скажут тебе, разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им, так говорит Господь, вот я наполню вином до опьянения всех жителей всей земли, царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима, и сокрушу их друг от друга, и отцов, и сыновей вместе, говорит Господь, не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их. Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит, Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе он еще не навел темноты, доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. Скажи царю и цариты, смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отворится в плен весь совершенно. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих от севера, где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое. Что скажешь дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою. Не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину? Если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли ефиоплянин переменить кожу свою, и барс пятна свои, так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое. Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь. Зато будет поднят или поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Обидел я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим, ты и после сего не очистишься, доколе же. 14 глава. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездождия. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водою, они приходят к колодезям и не находят воды, возвращаются с пустыми сосудами, пристыженные и смущенные, и они покрывают свои головы, так как почва трескалось от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении покрывают свои головы. Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускли, потому что нет травы. Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но ты, Господи, твори с нами ради имени твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред тобою. Надежда Израиля, спаситель его во время скорби. Для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Для чего ты, как человек изумленный, как сильно не имеющий силы спасти? И однако же ты, Господи, посреди нас, и твое имя наречено над нами, не оставляй нас. Так говорит Господь народу всему за то, что они любят бродить, не удерживают ног своих, зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь, ты не молись народу всем во благо ему, если они будут поститься, я не услышу вопли их, если вознесут всесожжение и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровою язвою истреблю их. Тогда сказал я, Господи Боже, а вот пророки говорят им, не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на всем месте. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их, а не давал им повеления, и не говорил им, они возвещают вам сведения ложные, видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». Поэтому так говорит Господь о пророках, они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на всей земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча. И некому будет хоронить их. Они и жены их, и сыновья их, и дочери их. И я изолю на них зло их. И скажи им слово сие, дольются их глаза мои, «Дольются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа твоего, моего, тяжким ударом. Выхожу я на поле, и вот, убитый мечом, вхожу в город, и вот, истоевающий от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей противился он? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред тобою. Не отрени нас ради имени твоего, не унижай престола славы твоей. Вспомни и разрушай завета своего с нами. Если между суетными богами языческими, производящие дождь, или может ли небо само собой поддавать ливень? Нет, или это, Господи Боже наш? На тебя надеемся мы, ибо ты творишь все это. Давайте 15 еще прочитаем. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажу тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, и кто на голод, и кто в плен, и пошлю на них 4 рода казни, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять, и отдам их на озлобление всем царствам земли за Манасию, сына Иезекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажет сострадание к тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, говорит Господь, ты отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать, я развиваю их веелом за ворота земли, лишаю их детей, гублю ворот мой, но они не возвращаются с путей своих. Вдов их у меня более, нежели песку в море. Наведу на них, на мать юношей, опустошителя в полдень, нападет на них внезапно страх и ужас, лежит в изнеможении родившая семерых, испускает дыхание свое, еще днем закатило солнце ее, она постыжена и пострамлена, и остаток их передам мечу пред глазами врагов их, говорит Господь. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост. А все проклинают меня. Господь сказал, конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби. Может ли железо сокрушить железо северное и медь? И мужество твое и сокровище твои отдам на расхищение, бесплатно за все грехи твои во всех пределах твоих. Я отправлю с врагами твоими в землю, которую ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моем, будет пылать на вас. О Господи, ты знаешь все, вспомни обо мне, посети меня, и отомсти за меня гонителям моим, не погуби меня по долготерпению твоему. Ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Обречены слова твои, я съел их. И было слово твое мне в радость, и веселит, и в веселье сердца моего. Ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Под тяготеющую на мне рукой твоей я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. За что так упорно болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою? На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь от мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкую медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолею тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей. Здесь мы остановимся, дамы и господа, 16 глава, давайте я отмечу себе 16, превосходно. Итак, записки провинциала, Блейс Паскаль, мы читаем 13-е письмо, если вы помните, мы начали его читать. 13 письмо о том, что учение Лесия о человекоубийстве то же самое, что и учение Виктории. Насколько легко перейти от теории к практике? Почему иезуиты прибегли к этому пустому развлечению? И насколько оно бесполезно для их оправдания? Написано 30 сентября 1656 года. Итак, продолжаем. Вы хотите еще заставить предположить, что Лесий осуждает его применение, но, как я уже сказал, нет ни одного слова осуждения в указанном месте. Лесий же выражается таким образом, цитируем, «кажется, не следует легко разрешать его применение на практике». Конец цитаты. Разве таким языком говорит человек, осуждающий правила? Скажете ли вы, что не следует мягко, легко разрешать, извиняюсь, применение на деле прелюбодеяния или кровосмешения? Не должно ли заключить напротив, что так как Лесий находит только что, то не следует разрешать легко его применение, значит, по его мнению, применение это допустимо иногда, хотя и не часто. И как бы желая научить весь свет, когда следует его применять и устранить у людей оскорбленных сомнения, которые могли бы смущать их, не кстати, вследствие незнания, в каких случаях разрешается убивать на практике? Он позаботился отметить, чего следует избегать упомянутым людям, чтобы данное учение применялось со спокойной совестью. Послушайте его, отцы мои. Цитируем. «Кажется, — говорит Лесий, — не следует легко разрешать этого ввиду опасности, что тогда станут действовать под влиянием ненависти или чувства мести, или с излишеством, или же, что это вызовет слишком многочисленные убийства». Конец цитаты. Таким образом, ясно видно, что подобное убийство останется, по мнению Лесия, совершенно дозволенным на практике, если избегать этих неудобств. То есть, если можно действовать без ненависти, без чувства мести и при условиях, не влекущих за собой многочисленных убийств. Желаете пример этого, отцы мои? А вот довольно недавняя компьенская пощечина. Тут идет объяснение. Иезуит Борен дал пощечину одному придворному, который по приказу короля должен был приготовить пир для Христины, королевы шведской, в Камьенской коллегии. Это разнеслось чуть не по всей Франции, но иезуиты всегда отрицали этот факт. Вот так-то. Продолжаем. Ведь вы должны сознать, что получивший ее показал в достаточной мере своим поведением, что хорошо владеет чувствами ненависти и мести. Ему, следовательно, оставалось избегать слишком большого числа убийств. А вы знаете, отцы мои, как редко иезуиты дают пощечины лицам, состоящим при королевском дворце. Так что нечего было опасаться, что одно убийство при таких обстоятельствах повлечет за собой много других. Итак, вы не можете отрицать, что этого иезуита позволительно было убить со спокойной совестью и что оскорбленный мог в данном случае применить к нему на практике учения Лесия. И, может быть, отцы мои, он не сделал бы это, если бы воспитался в вашей школе, и вы учили бы по Эскобару, цитируем, что человек, получивший пощечину, считается обесчещенным до тех пор, пока не убьет нанесшего ее. Конец цитаты. Но у вас есть основания думать, что наставления совсем противоположные полученным им от священника, которого вы недолюбливаете, немало способствовали спасению жизни этого иезуита. Не говорите же нам больше о неудобствах, которых можно избежать в стольких случаях и при устранении которых убийство разрешается по Лесию, даже в применении на практике. Это вполне признали ваши авторы, приводимые Эскобаром в практике человекоубийства по учению нашего общества. Цитирую, разрешается ли, говорит Эскобар, убить того, кто дал пощечину? Лесий говорит, что это разрешается в умозрении, но не следует советовать этого на практике. Вследствие опасности спровоцировать ненависть или убийство, вредные для государства. Но другие решили, что если избегать упомянутых неудобств, то это разрешается и безопасно на практике. Так далее. Я так понимаю, конец цитаты, да, здесь потом не видно. Здесь, да. А вот таким А вот каким образом мнения возвышаются мало-помалу до высшей степени вероятности, потому что вы возвели в ранг вероятного и это мнение, допустив, наконец, его без всякого развлечения между умозрением и практикой. В следующих выражениях, цитируем, «разрешается, получив пощечину, тот же нанести удар шпагой не с целью отомстить за себя, но для сохранения своей чести». Конец цитаты. Этому учили ваши отцы в Кане в 1644 году, извиняюсь, в общедоступных произведениях, представленных университетом парламенту, когда последний внес свое третье прошение против вашего учения о человекоубийстве, как естественно на странице 339 книги, изданной тогда им. Вот так-то. Заметьте же, отцы мои, что ваши собственные авторы сами уничтожают пустое развлечение умозрения и применение, которое осмеяно университетом и изобретение, которого есть тайна вашей политики, нуждающейся в разъяснении. Ибо кроме того, что понимание данного предмета необходимо для 15, 16, 17, 18 клевет, всегда, кстати, раскрывать мало-помалу основные начала этой таинственной политики. Когда вы занялись подысканием удобных и приноровленных решений для вопросов совести, вы встретили среди них такие, в которых заинтересована была одна только религия. Как-то вопросы о сердечном сокрушении, эпитимии, любви к Богу и все те, что касаются лишь глубины совести. Но вы нашли в числе их и другие, в которых государство заинтересовано столь же, как и религия, как, например, вопросы о лихоимстве, банкротстве, человекоубийстве и другие подобные. И очень прискорбно для испытывающих истинную любовь к церкви видеть, как в бесчисленных случаях, где вам приходилось идти наперекор одной только религии, вы не спровергали законы ее без изъятия, без развлечений и без страха, как явствует из ваших мнений, столь смелых, когда речь идет об епитимии и любви к Богу, поскольку вы знали, что не здесь Бог, видимо, производит свое правосудие. Но там, где государство заинтересовано было не меньше религии, страх перед человеческим правосудием заставил вас разделить свои решения и составить два рода вопросов относительно этих предметов. Один, именуемый вами умозрением, в котором преступление указанного рода вы рассматривайте сами по себе, не принимая во внимание интересов государства, а только закон Божий, воспрещающий их. Здесь эти преступления разрешены вами без колебаний, и таким образом не спровергнут закон Божий, осуждающий их. Другой род вопросов, именуемый вами практикой, где вы принимаете во внимание ущерб, который может потерпеть государство, и существование властей, охраняющих общественную безопасность. Здесь вы не всегда одобряете на практике те убийства и те преступления, которые считаете дозволенными и в умозрении, чтобы этим обеспечить себя со стороны судей. Тут идет объяснение. Под словами «speculatio», «speculative», «умозрение», «умозрительный», казуисты понимают естественное право, а под словом «практика», «practice in practice» – положительное право. Продолжаем. Так, например, на вопрос, разленное и незаметное развитие приучает к ним постепенно людей и ослабляет негодование против них. И, подобным образом, разрешение убийства столь ненавистно и государству, и церкви, вводится сначала в церковь, а затем из церкви в государство. Подобный же успех можно было проследить и у мнения об убийстве за злословие, потому что теперь оно уже дошло до такого же позволения без всякого развлечения. Я не стал бы останавливаться и приводить выдержки из ваших отцов, если бы это не было необходимо для размывания уверенности, с которой вы дважды заявили в вашей 15-й клевете, страница 26 и 30, что, цитирую, «нет ни одного иезуита, который разрешал бы убивать за злословие». Конец цитаты. Когда вы пишете такие вещи, я рекомендую позаботиться о том, чтобы они не попадались мне на глаза, так как на них очень легко возражать. Ведь кроме того, что отцы ваши, Регинальд, Филиуций и другие, позволили это, как я уже говорил, в умозрении, и что принцип Эскобара безопасно приводит нас к практике, Я еще могу назвать нескольких ваших авторов, которые разрешают данные убийства в точных выражениях. К числу их принадлежит отец Эрро, после своих публичных лекций, подвергнутый королем домашнему аресту за то, что, не говоря уже о других заблуждениях, учил следующему, цитирую, «Если позорящий нас перед людьми чести, несмотря на наше предостережение, продолжает делать это, нам разрешается убить его». Не при всем народе, конечно, из-за опасения скандала, но тайком. Конец цитаты. Я уже говорил об отце Ламе, и вы, конечно, знаете, что на его учение по этому предмету была наложена цензура в 1649 году Луверским университетом. И тем не менее, нет еще двух месяцев, как ваш отец Дебуа защищал в Руане учение отца Ламе, уже подвергнутое цензуре, и проповедовал, что монаху разрешается защищать свою честь, которую он заслужил добродетелю, даже убивая того, кто задевает его доброе имя. Это произвело такой скандал в упомянутом городе, что все священники соединились, дабы заставить его замолчать и принудить посредством мер, предписанных в канунах, отречь от своего учения. Дело об этом находится в суде официала. Тут идет объяснение. Официал – церковный судья, обязанный от имени епископа осуществлять суд над мирянами и клирками в вопросах, относящихся к ведению канонического нрава, в том числе рассматривать жалобы. Вот так. Что же вы скажете, отцы мои? Как станете вы после этого защищать положение, что ни один иезуит не держится мнения, что можно убивать за злословие? И разве для того, чтобы уличить вас в этом, нужно еще что-нибудь, кроме тех самых ваших мнений, которые вы приводите, ибо они не запрещают убивать в умозрении, а только в практике, по причине вреда, наносимого государству? Затем я спрошу вас, отцы мои, о чем же идет речь у нас, как не о факте неспровержения вами Божьего закона, запрещающего человеку убийство? А вопрос не в том, вредили ли вы государству, а в том, вредили ли вы религии. К чему же вам в споре такого рода доказывать, будто вы пощадили государство, когда в то же время вы показываете, что уничтожили религию, говоря, как это делаете вы, на странице 28, что, цитирую, «мнение оригинальное в вопросе об убийстве за злословие состоит в признании права частного лица пользоваться таким родом защиты, если рассматривать убийство просто само по себе». Конец цитаты. Мне ничего и желать не остается после этого признания, чтобы смутить вас. Частное лицо, говорите вы, имеет право прибегать к подобной защите, то есть убивать за злословие, рассматривая вопрос сам по себе. И, следовательно, отцы мои, закон Бога, запрещающий убийство, разрушается данным решением. Стало бы ни к чему говорить после, как вы это делаете, что это беззаконно и преступно даже по закону Бога, по причине убийств и беспорядков, которые могут произойти от этого в государстве, потому что обязаны по закону Бога принимать во внимание благо государства. Это значит уклоняться от вопроса. Отцы мои, надо ведь соблюдать два закона. Один запрещающий убивать, другой запрещающий вредить государству. Может быть, оригинал и не нарушал закона, запрещающего вредить государству, но он, несомненно, нарушил тот, который запрещает убивать. А здесь речь идет лишь об одном этом. Кроме того, другие ваши отцы, разрешая применять подобные убийства, уничтожили и тот, и другой. Но пойдемте дальше, отцы мои, мы знаем, разумеется, что иногда вы запрещаете вредить государству и говорите, будто намерение ваше при этом соблюдать закон Бога, предписывающий поддерживать государственность. Может быть, это и так, хотя здесь нельзя высказаться с уверенностью, потому что вы могли бы поступить так же из одного страха перед судьями. Рассмотрите же, пожалуйста, из какого начала вытекает указанное побуждение. Не правда ли, отцы мои, если бы вы почитали Бога воистину, и соблюдение Его закона было первым и главным предметом вашей мысли, то такое почтение царило бы одинаково на всех ваших важных решениях и заставляло бы вас во всех подобных случаях охранять интересы религии. Но когда видишь напротив, что вы в таких случаях нарушаете самые священные заповеди, данные людям, Богом, если вам приходится идти против одного только его закона, и что даже в тех самых случаях, о которых здесь идет речь, вы уничтожаете закон Бога, запрещающий эти действия, как преступные, сами по себе. И свидетельствуете, что боитесь одобрить или одобрить применение этого на практике только из страха перед судьями, то разве все увиденное не предоставлено вами самими? Повод думать, что в своем страхе не Бога вы боитесь, и что если вы, по-видимому, не соблюдаете его закон, обязывающий не вредить государству, то не столько из уважения к данному закону, сколько для того, чтобы достичь своих целей, как и всегда поступали политики, наименее религиозные. Как, отцы мои, неужели говоря нам, что если принимать во внимание только закон Бога, запрещающий человеку убийство, то имеешь право убивать за злословие и нарушая таким образом вечный закон Бога, вы воображаете, что заглушите скандал, произведенный вами, и убедите нас в своем почтении к Богу, если прибавите, что запрещаете применение этого на деле по государственным соображениям и страха перед судьями. А не возбуждаете ли вы этим, напротив, новый скандал, неуважением к судьям, которые вы высказываете? Нет, не этим я вас попрекаю. И смешно с вашей стороны придираться ко мне по данному поводу. Я упрекаю вас не за то, что вы боитесь судей, а за то, что вы боитесь одних только судей. Вот что я порицаю, поскольку думать подобным образом означает представлять Бога менее враждующим с преступлениями, нежели люди. Если бы вы сказали, что по закону человеческому можно убивать злословящего, но не по закону Богу, это было бы не так невыносимо. Но когда вы утверждаете, будто преступление настолько чрезмерно, непорочно и справедливо перед Богом, который есть сама справедливость, не докажете ли вы всему свету подобным ужасным неспровержением, столь противоречащим учению святых, что вы дерзки против Бога и робки перед людьми? Если бы вы искренне желали осудить эти человекоубийства, вы оставили бы во всей силе заповедь Божию, запрещающую их. А если бы вы сразу решились дозволить эти человекоубийства, вы разрешили бы их открыто, несмотря на все законы божеские и человеческие. Но так как вы хотели разрешить их незаметно и обмануть власти, которые наблюдают за общественной безопасностью, вы стали хитрить, разделяя ваши правила и устанавливая с одной стороны, что в умозрении разрешается убивать за злословие, потому что вам предоставляют свободу рассматривать вопросы в умозрении, а с другой стороны предлагая как отдельное правило, что все разрешаемое в умозрении можно применять и на практике. И правду, правду, какое дело государству до этого общего и метафизического положения? Таким образом, упомянутые два принципа, взятые по отдельности, мало подозрительны и потому обманывают бдительность властей. А ведь остается только соединить данные правила, чтобы вывести из них заключение, к которому вы стремитесь. Что можно все таки убивать на практике за простое злословие. Что можно все-таки, тут опять. Здесь именно, отцы мои, вы мои, и заключается еще одна из самых тонких уловок вашей политики. Разделять в ваших писаниях правила, которые вы соединяете в своих советах. Таким образом, вы установили отдельно ваше учение о вероятности, которое я не раз объяснял. И установив это общее начало, вы поодиночке выдвигаете мнение, которое может быть сами по себе и невинны, но становятся ужасными в связи с этим пагубным началом. Приведу в пример то, что вы сказали в 11 странице в вашей клевете, и на что мне следует ответить. Цитирую. «Несколько знаменитых теологов держатся мнение, согласно которому можно убивать за полученную пощечину». Конец цитаты. Несомненно, отцы мои, если бы это сказал человек, не исповедующий учение о вероятности, здесь не было бы ничего дурного, потому что речь бы шла о простом сообщении без всяких последствий. Но когда вы, отцы мои, все те, кто держится пагубного учения, будто все одобренное знаменитыми авторами, вероятно и безопасно для совести, провозглашается, будто многие знаменитые авторы придерживаются того мнения, что можно убивать за пощечину, то это уже все равно, что вложить всех христиан по кинжалу в руку. чтобы они убивали тех, кто их оскорбит, объявляя своим жертвам, что данные убийства делаются со спокойной совестью, поскольку освящены мнением стольких веских авторов. Какие ужасные речи! Говорите, что авторы держатся мнения достойного проклятия, и в то же время постановляется решение в пользу этого проклятого мнения, разрешающее для совести все, что в нем только сказано. Подобные речи в вашей школе понятны, отцы мои. Изумительно то, что вы имеете дерзость произносить их так громко, ибо они так откровенно выражают ваши убеждения и изобличают вас в признании мнения, будто можно убить за пощечину. Безопасным для совести, как только вы сказали, что несколько знаменитых авторов держатся его. Вы не можете защищаться против этого, отцы мои. Не можете также пользоваться и выдержками из Васкеса и Суареса, которые вы мне противопоставляете, и в которых они осуждают подобные убийства, одобряемые их собратьями. Эти свидетельства, выделенные из остального вашего учения, могли бы ослепить людей, недостаточно понимающих его. Но следует соединить ваши принципы с вашими правилами. Вы, следовательно, говорите здесь, что Васкес не допускает убийств. Но что говорите вы с другой стороны, отцы мои? Вероятность одного мнения не мешает вероятности противоположного мнения. А в другом месте разрешает следовать мнению наиболее безопасному, оставляя мнение более вероятное и более верное. Из всего этого вместе остается заключить, что мы имеем полную свободу совести и можем следовать тому из противоречивых мнений, которые нам больше понравятся. Где же, отцы мои, тот плод, которого вы ожидали от всех приведенных вами выдержек? Он пропадает, потому что для вашего осуждения стоит только соединить вместе правила, которые вы разъединили для вашего оправдания. К чему же приводите вы те выдержки из ваших авторов, которых я не касался, для того, чтобы оправдать те, которые я приводил? Разве между ними нет ничего общего? Какое право называть меня обманщиком дает вам это? Разве я говорю, что все ваши авторы держатся таких распущенных мнений? Не разъяснил ли я, напротив, что ваш главный интерес состоит в том, чтобы иметь среди них людей всяких убеждений, чтобы удовлетворять всем вашим потребностям? Тем, кто пожелает убивать, предложат лесье, а тем, кто не желает, представят Васкеса, чтобы никто не уходил недовольным и без поддержки веского авторитета. Лесье станет говорить как язычник о человекоубийстве и, может быть, как христианин о милостине. Васкес будет говорить как язычник о милостине и как христианин о человекоубийстве. Но при посредстве учения вероятности, которого держится и Васкес, и лесье, и которого делают все ваши мнения общим достоянием, они снабдят друг друга мнениями и будут обязаны давать отпущение тем, кто действует согласно с мнением, осуждаемым каждым из них. Следовательно, это разнообразие только еще более изобличает вас. Однообразие легче было бы выносить, а это беспорядочное смещение всякого рода мнений прямо противоречит точным повелениям святого Игнатия. Ну, мы знаем Игнатий, кто Игнатий Лойола, конечно же. И ваших первых генералов, да. Я, быть может, как-нибудь поговорю с вами об этом, отцы мои. Люди тогда изумятся, увидят, насколько вы уклонились от первоначального духа вашего учреждения, и что ваши собственные генералы предвидели, что распущенность вашего учения в области морали может стать пагубной не только для вашего общества, но и для Вселенской Церкви. Я скажу вам, однако, что вы не в силах извлечь какую-либо выгоду из мнения Васкеса. Странно ведь было бы, если бы в числе столь многих писателей из иезуитов не нашлось одного или двух, которые высказывают то, что исповедуют все христиане. Нет ничего достославного в защите мнения, состоящего в том, что по учению Евангелия нельзя убивать за пощечину. Но отрицать это – страшный позор. Так что пример некоторых ваших авторов не только не оправдывает, а напротив, служит сильнейшим обвинением против вас. Ибо имея среди своих ученых таких людей, которые говорили вам истину, вы не прибыли в истине, но возлюбили тьму более, нежели свет. Ведь вы слышали от Васкеса утверждать, будто можно нанести удар палкой тому, кто дал пощечину, мнение языческое, а не христианское. А сказать, что можно убить по этому поводу, значит нарушить десятисловие и Евангелие. И даже величайшие злодеи признают это. Между тем мы допустили, чтобы вопреки столь известным истинам, Леси, Эскобар и другие решили, что все перечисленные воспрещения человеку убийства, данные Богом, нисколько не препятствуют допустимости убийства за пощечину. Чему же тогда приводить указанное место из Васкиса против мнения Леси? Разве для того только, чтобы показать, что Леси, по мнению Васкиса, язычник и злодей, чего я не осмелился сказать. Что же здесь можно заключить, как не то, что Леси разрушает десятисловие и Евангелие, что последний день Васкис осудит Леси за это мнение, как Леси осудит Васкиса за другое, и что все ваши авторы восстанут на суд друг против друга и примутся за взаимные упреки в ужасных преступлениях против закона Иисуса Христа. Итак, отцы мои, сделаем заключение. Поскольку ваше учение о вероятности делает благие мнения некоторых ваших авторов бесполезными для церкви, а полезными лишь для вашей политики, то они своим противоречием указывают нам только на ваше двоедушие, которое вы раскрыли вполне, объявляя, с одной стороны, что Васкес и Суарес против человека убийства, а с другой стороны, что многие знаменитые авторы за убийство для того, чтобы предоставить людям два пути, разрушив этим простоту Духа Божия, который проклинает тех, кто двоедушничает и готовит себе два пути. Ну, вот и все, конец 13-го письма. Здесь мы остановимся, дамы и господа. Все на сегодня. Спасибо вам большое. Так, сделаю отметочку. Ну, давайте в следующий раз встретимся. Давайте поскорее, надеюсь, мы встретимся. Не будет такого большого перерыва. Я надеюсь, вы меня слушаете. Надеюсь, мы как можно скоро запустим опять наши прямые эфиры на страничке 247 worldradio.com 247 worldradio, это мировое радио, worldradio.com. Как вы знаете, у нас там передачи на русском, английском, немецком, голландских, индийских языках, так что распространяйте новости. Там есть кнопочка архивы, как вы знаете. Там, по-моему, последние где-то 6-7 передач, если я не ошибаюсь. А ну-ка, вот так, отлично. Так что, пожалуйста. Итак, все на сегодня. Даст Бог, встретимся очень скоро. Итак, если Бог с нами, кто может быть против нас? До скорой встречи.